проходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И гость моей сегодняшней программы Борис Ефимович Немцов. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер. С Новым годом.
И вас тоже с Новым годом. Нашел где-то формулу счастья, которую вам приписывают. Дети, свобода, здоровье и деньги. Именно в таком порядке, именно эти четыре элемента?
Свобода, здоровье и материальное благополучие. Если это есть, то дети появятся 100%. Поэтому дети в формулу счастья, в общем, не входят.
Они производные из этой формулы.
Да, если человек здоровый, если человек свободный, если у него есть возможности вырастить, воспитать детей, то дети, в общем, появляются.
Здоровье на первом месте?
Свобода на первом месте.
Что для вас свобода?
Ну, хочется вспомнить Маркса, да? Знаете,
лучше, может, не надо.
Не надо. Я, кстати, вот на эту тему говорил с таким известным человеком Дэвидом Рокфеллером, который в свое время еще со Сталином встречался. Была у меня такая привилегия общаться в 90-е годы с разными выдающимися людьми. И вот он меня тоже спросил то же самое, что вы сейчас. Вот я прочитал, говорит, у Маркса, что свобода – это осознанная необходимость. Я ничего не понял, сказал Рокфеллер. Я говорю, а как, господин Рокфеллер, вы это можете вообще описать? Он говорит, знаешь, по-моему, свобода – это свободно конвертируемая валюта. Вот. А мне это определение сначала понравилось, а потом я понял, что в нем тоже есть изъян. Потому что если денег очень много, то человек не может быть свободным, он становится пленником этих самых капиталов, он боится разориться, он боится, что там в результате каких-то конфликтов с властями или междугосударственных конфликтов и так далее, он все потеряет, и он становится несвободным. Таким образом, и бедный несвободен, поскольку он зависит от окружающей среды, там, температуры, там, я не знаю, купит продукты, не купит, с голоду умрет, не умрет, и очень богатый тоже несвободен. Поэтому, на самом деле, свободные люди, которых можно отнести к среднему классу. И они, кстати, еще и счастливы при этом.
Вас можно отнести?
Меня 100% можно.
А к счастливым людям можно вас отнести?
Во многом, да. Ну, потому что если смотреть на эту формулу, то, в общем, у меня практически все есть, что в ней указано. Здоровье, свобода, материальное, достаток, все есть.
Какую вы должность занимаете сейчас? Ну, мы помним, в общем, как комментировали ваш уход в банк нефтяной, по-моему, под этим названием, что, ну, я в общем, был, немножко подносился на государственной службе, надо бы подзаработать, да, товарища вроде как.
Ну, действительно, зарабатывать деньги довольно увлекательное и полезное дело, особенно для твоей семьи и твоих детей. Так что всем рекомендую этим заниматься.
На досуге.
Да, на досуге. Я действительно возглавлял не банк только, а концерн нефтяной, куда входил банк. Ну, помимо банка, еще и строительная компания, и компания девелоперская, которая жильем занималась в Москве. Но по известным многим причинам сейчас концерн перестал существовать.
А что там было, что за история? Ну, и вы подали, соответственно, заявление об уходе по собственному желанию.
Да,
ну,
там
через
был
год,
такое...
год или полтора это была работа?
Так. Я работал, да, я работал полтора года, с начала 2004 по конец 2005 года. Вот, но так вот случилось, что концерн перестал существовать, его хозяин уехал. Сейчас возбуждены уголовные дела. У меня есть 100% доказательство того, что была политическая составляющая во всем этом мероприятии.
Против вас?
Да нет, против Линчица скорее. Его подозревали в том, что он финансирует оппозицию. Наши доблестные спецслужбы писали докладные записки на эту тему в Кремль. И в Кремле нашлись люди, которые этому поверили. Должен сказать уже, наверное, 10-й раз, что это является полной ложью. Действительно, когда Союз правых сил участвовал в выборах там, в 2003 году, Игорь помогал, но это было абсолютно открыто, все и ясно. А вот, а после этого... Когда мы проиграли, в общем, мы политикой не занимались, и оппозицию компании не финансировали, но, тем не менее, доказать было ничего невозможно. Они утверждали, что Линч финансирует Касьяна. Ну, собственно, и на этом все закончилось. Вот сейчас я занимаюсь инвестированием, такая инвестиционная компания.
Своих денег?
Ну, да, и своих в том числе. Вот, в акции российских компаний. Могу сказать, дело это хоть и рискованное, но прибыльное. А всегда, знаете, риск и прибыль – связанные вещи. Там, где нет риска, там нет и прибыли. Но российский фондовый рынок за прошлый год показал удивительный результат. Он вырос практически на 70%. Можете себе представить, что ты пришел, положил деньги в банк под 70% годовых в
валюте? Ну, только квартиру можно было в Москве купить, и она процентов там на 110,
по-моему. Да, кстати, рынок недвижимости тоже сильно рос, но уже где-то к середине лета он остановился, и к концу лета он рос гораздо меньше. А фондовый рынок продолжал расти. Поэтому те, кто вкладывали в Сбербанк или в РАО ЕС России, в ряд нефтяных компаний российских, они, в общем, могли заработать огромные деньги. И, собственно, это такой честный заработок. И главное, он еще, знаешь, чем хорош для таких людей, как я? Тем, что очень трудно уничтожить бизнес.
Вообще, ну, целиком, весь, то есть конкретный элемент.
Ну сложно, да. Ну, как вот уничтожить бизнес? Там легально покупаешь акции, платишь налоги, да? Чтобы уничтожить бизнес, нужно уничтожить компании, которые, собственно, котируются на рынке.
«Газпром» не уничтожить.
И так далее, да. На «Эхе Москвы» особенно приятно сказать, что «Газпром» никогда не будет уничтожен. Я могу это просто твердо еще раз подтвердить. Короче говоря, это довольно прибыльный в России бизнес, хотя и достаточно рискованный, потому что фондовый рынок не может вечно расти. Это понятно. Но те, кто верит в российскую экономику, те, кто верит в то, что будет еще рост, в том числе в 2007 году, я считаю, они могут вкладывать деньги. И это более выгодно, чем, например, держать деньги на депозитах в банках, хотя и более рискованно.
Известно, что второй по своему богатству человек в мире на сегодняшний момент Уоррен Баффет тоже, в общем, так на досуге, иногда даже и профессионально занимается инвестированием в разные отрасли, в том числе в страховую и прочую. Там я уже не помню сколько, но за 30 миллионов у него точно.
Не, миллиардов,
миллиардов. Миллиардов, да, прошу прощения, естественно. И значительную часть из них он, кстати, как и первый человек, как раз фонд Билла Гейтса завещал отдать. Сам он так живет относительно непритязательно. Но самое любопытное, что он самостоятельно принимает инвестиционное решение и говорит, что если за 10 минут я не понял привлекательность этого предложения, то значит я его не пойму никогда. Не использует ни компьютеров, ни советников, не требует, чтобы люди проводили все время на работе. А вы как работаете как инвестор?
Ну, в принципе, есть принципы Баффета, они хорошо известны в инвестиционном мире, что никогда не инвестируй в компанию, в которой ничего не понимаешь. Один из его принципов. Второй принцип: если ты не можешь заработать в своей собственной стране, то не лезь в чужие страны. Кстати, очень хороший принцип. Сам Баффет в основном работает на американском рынке. Вот. Есть еще принцип, что компания должна быть прозрачной, не должна скрывать свои финансовые результаты. Если она скрывает, то значит там воруют. А если они там воруют, то заработать там нельзя. Потому что зарабатывают другие. Да. Короче говоря, есть такие, я бы сказал, почти житейские принципы Баффета, которые многие знают. Но если говорить обо мне, то я неплохо знаю энергетику российскую. Я просто все-таки министром работал в топливной энергетике. А вот, неплохо знаю теперь вот и металлургическую промышленность. Слежу за ситуацией на мировых рынках, поскольку российский рынок очень сильно завязан с экспортом, а экспорт, в свою очередь, определяется мировыми ценами. Сейчас очень благоприятная конъюнктура не только на рынке нефти и газа, об этом уже все уже прожужжали, но и на рынке металлов. Там, цветные металлы очень дорого стоят, никель там по 30 тысяч, ну, то есть действительно выросли цены в 5-6 раз, иногда даже больше, чем цены на нефть. Растет рынок золота, дорогая платина, палладий и так далее. Поэтому вкладывать в цветные металлы, в цветную металлургию достаточно выгодно.
Индексы, скажем, там S&P или как, интереснее, чем политические события?
Знаете, я никогда, я вам откровенно скажу, менять профессию, там, когда тебе за 40, да, это, в общем, довольно тяжелое дело. И для меня зарабатывать деньги, ну, инвестируя их, не является захватывающим предприятием. Не является.
То есть менее увлекательным, чем политика.
Безусловно. Безусловно. И просто надо зарабатывать деньги, чтобы нормально себя чувствовать. И вот, собственно, и вся история, да? А, конечно же, менять профессию я не собираюсь. И собираюсь продолжать участвовать в общественной жизни и по мере возможности в ней участвовать.
О политике еще поговорим. Вернемся к двум эпизодам, которые были сильно раскручены, которых можно смело назвать скандальными и связанными с вами. Во-первых, те 23 миллиона от Билайн, они нашлись?
Не, ну там просто извинились авторы
публикации
в «Русском курьере», по-моему, да. Да, в «Русском курьере» они опубликовали опровержение, сами же, собственно, опубликовали. И к чести...
То есть вы с ножом в горло не приставали, там своих ребят не посылали? Нет?
Понимаете, лучший пиар – это правда все-таки, да? Хоть, конечно, некоторые наши горе-политтехнологи считают, что Можно и врать бесконечно, это не так.
Лучше я напомню просто историю, канву общей, как ее описывали. 30 миллионов – это плата Билайн за возможность вывода на московский сотовый рынок. Ничего не путаю, да?
Тогда, да, да,
когда на нем царил безраздельный МТС. Это связывают с вашим решением в ранге тогда вице-премьера, по-моему, да? И спрашивают, где там 7 миллионов вроде как нашлись, а где еще 23, которые Билайн, по словам Дмитрия Зимина, будто бы заплатил. Вот, собственно, вопрос, да.
Ну, я не знаю, поняли ли что-нибудь из того, что вы сказали наши радиослушатели. Я могу просто пояснить, как вообще получается лицензия, если хотите, на GSM-ский стандарт, ну или вообще на...
Нет, ну, мы понимаем на бытовом уровне, Борис, что хорошо, когда конкурируют трое, может быть, даже еще больше. Да? И вот мы приветствовали решение антимонопольного комитета, которое не позволило объединиться в Москве тому же Билайну с...
В 98-м году на рынке сотовых мобильных телефонов в GSM-ском стандарте была одна компания, это компания МТС. Тарифы тогда были, доходили до доллара за минуту. Сейчас страшно говорить, но да, они были до доллара за минуту. А мне было абсолютно очевидно, что без создания конкурентной среды на этом рынке наш народ так и будет платить доллар или полдоллара за минуту, в том числе и по внутригородским звонкам. Поэтому я твердо и ясно для себя поставил задачу эту монополию, неестественную, очевидно, монополию как-то уничтожить. Это раз. Второе, более пикантное, я бы сказал. В то же самое время выработала свой ресурс космическая станция «Мир». И нужно было эту станцию сажать. Причем сажать в управляемом режиме, я хотел бы подчеркнуть, чтобы кому-нибудь на голову не упало. Для того, чтобы посадить станцию, нужно было запускать, понимаете, да, ракету и пилотируемым образом ее так готовить к посадке. Для этого нужны были деньги. Обращаю ваше внимание, что речь идет о 98-м годе, когда случился дефолт. Денег никаких в бюджете не было, а станция падала. Так что нужно было найти эти деньги. Вот эти две причины, собственно, воедино, когда сошлись, что надо было и снижать тарифы на телефонную связь мобильную, одновременно сажать станцию «Мир», когда все это у меня в голове как-то сформировалось, тогда и была выдана эта лицензия. Но лицензия эта была выдана не мною. Была такая комиссия по радиочастотам, куда входили представители Министерства связи, Министерство обороны, ФСБ и так далее.
Ну, вы курировали
вот это. Вот я, да, я, естественно, там руководил этой работой, но это было коллективное решение, и это решение, собственно, все подтвердили. Ну и кроме того, знаете, если бы я что-нибудь взял, вот, Сергей, я вам должен сказать одну такую вещь. Если бы я хоть чего-нибудь когда-нибудь взял, я бы сейчас с вами здесь не разговаривал. Это уж 100%. Потому что, знаете, у нас брать можно, если ты сильно лояльный власти. А если ты в оппозиции к власти, и при этом еще жулик, так тебя 100% посадят. Поэтому...
Хорошо, а чем закончилась история с гонораром за книгу в 75 тысяч за вашу книгу? Это действительно эта история?
Я получил гонорар за книгу.
Внес
налоговую
декларацию.
Внес налоговую декларацию, заплатил налоги. Гонорар, конечно, приличный, но при тираже больше 100 тысяч экземпляров, в общем, по-моему, нормальный гонорар. Ну, подумаешь, там чуть меньше доллара с книжки я получил гонорар. Вот,
при этом редактор еще получил деньги, вроде как не маленькие, там речь о 25 тысячах, по-моему, шла, да, то есть общий гонорар вместе с редактором.
Вы имеете в виду, с
литературным,
да, с литературным редактором, да. Ну и что? Нормальный гонорар.
Ну, описали вы литературный редактор.
Нет, вы знаете,
то, что у вас вообще... есть литературный талант, это несомненно. Да вообще, я напомню, что Борис Ефимович, в общем, с золотой медалью школу окончил.
Так,
ну,
я так не разобрался по публикациям то ли в Сочи, то ли в городе Горьком славном.
В городе Горьком.
А это уже славном, в Горьком.
В Сочи я только родился.
Книжка была одна из лучших по продажам в то время. Да, там.
Бестселлер.
Бестселлер, да. Ельцин тогда объявил меня преемником зачем-то. И, в общем, был ажиотажный спрос на книгу. Было продано больше 100 тысяч экземпляров. Я получил приличный гонорар, вы правильно назвали цифру 75 тысяч, и мой литературный редактор 25. Ну, заплатил налоги. Кстати, должен вам сказать, что эти деньги были очень нужны, потому что я переехал в Москву, и надо было как-то начинать жить здесь, а жить на зарплату вице-премьера, я не жалуюсь, я просто правду говорю, жить на зарплату вице-премьера по-честному невозможно. Практически.
А на что живут современные вице-премьеры?
Вот я жил на вот тот гонорар, в частности. Так что эти деньги были очень, очень важны. Теперь, что касается, сам писал или нет. Вы книгу-то видели?
Видел.
Ну,
и даже отрывками читал.
Вы можете стилистику сравнить речи и книги. В общем, много общего найдете. Согласитесь.
Ну, понятно, что в основе лежит один и тот же.
А потом, знаете, Сергей, я дело в том, что я в детстве занимался наукой, а в науке...
Физикой, занимался физикой.
Вот, в том числе там участвовал в семинарах знаменитых академика Гинзбурга и Виталия Лазаревича в Фиане. Короче говоря, там, как-то, знаете, формировали такое презрительное отношение к плагиату, что это я принесу через всю жизнь.
Нет, вопрос не в плагиате. Есть человек, который надиктовывает, потом литературный агент, который оформляет эти мысли. Также пишется большинство биографий, в том числе.
Эта книга была мною надиктована, потом действительно она была отредактирована, а потом еще раз ее редактировал уже в напечатанном виде. Вот, собственно, так она была сделана.
Борис Немцов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы».
А что-то вы мало скандальных историй как-то вспомнили.
Да еще, а вы про себя самую скандальную вспомните какую. Ну, 4 прослушки у вас было, да, опубликованные вроде как по телефону, но говорили, в общем, на прослушивающие службы, наверное, больше любого другого действующего политика. 4 это те, которые только на небезызвестном сайте лежат.
В центральной печати опубликованы.
Да.
Меня, кстати, всегда умиляет, вот что испытывает журналист, который подслушивает, а потом публикует вот частный разговор. Вот он каким негодяем должен родиться, чтобы вот, собственно, так
работать? Ну, там не все были частные, надо сказать, Борис Ефимович. Там разговоры не совсем частные были.
А это не
деловые, партийные, внутрипартийные.
Там были всякие разговоры, но подслушивать, подглядывать, подсматривать, меня так... Мама учила, неприлично. Может, я что-то не понимаю, может, вы мне объясните что-то другое, ну, давайте. Кроме того, еще есть конституционное право, знаете, тайны переписки, тайны телефонных переговоров.
Ну, я смотрю, от мобильного телефона не отказались, тут такая даже вот,
да мне скрывать не буду
называть ничего. Модель, да, защита какая-нибудь специальная стоит.
Нет.
Там же рассказывают, и в связи с вами рассказывали страшные истории про то, как даже с выключенного телефона, вот у вас выключен, у меня выключен, да, даже микрофон можно задействовать и снимать с него информацию.
Для того, чтобы... А зачем, когда можно ехать в Москву послушать,
что здесь происходит?
Не надо ничего снимать. У нас тут что, собственно? Какие самые скандальные истории? Черт.
Вообще, доставляет удовольствие быть в центре скандала, если он... Нет?
Нет. А кому приятно? Да нет, конечно.
А если скандал такой как бы неоднозначный, вы же сами сказали, он работает на пиар, да, и, скажем, сейчас бизнесмену пиар, может быть, не особо нужен, поскольку деньги любят тишину.
Деньги 100% любят тишину.
Чтоб шуршали, да, пока их считаешь и перелистываешь. А политика тишины, в общем-то, публичной особо не признает, а вы всегда были не тайным политиком, а политиком публичным и лицом. Или партии, соответственно, или правительство.
Я пошел в самую смешную
советскую терминологию.
По-моему, в какой-то из газет, то ли в «Экспресс», то ли в «Спид-инфо» было такое сенсационное сообщение о том, что представители сексуальных меньшинств. Вот это не то чтобы скандальная новость, но это одна из самых невероятных новостей, я бы так сказал.
Обидно.
У меня столько доказательств обратно. Вот что. Я даже не стал, знаете, как-то... Не то чтобы даже реагировать, а даже не стал реагировать на отклики на эту публикацию.
А Новый год где проводили?
В Сочи.
С семьей?
Да, в Сочи.
Народ. С какой из семей?
Ну, с последней. С Ириной Королевой.
С Ириной Королевой, да?
Да.
Детей сколько всего?
Детей четверо. Жанна, которая с вами работала на Эхе, может, вы помните, а может, не помните, не знаю.
Помним.
Вот, ей 22 года. Антон, ему 11 лет. Он, кстати, недавно участвовал в дебатах с Жириновским, я не знаю, видели вы или нет.
Эти дебаты не было.
Это красиво, когда 11-летний ребенок там объясняет Жириновскому вред диктатуры. Это неплохо было. Ну вот. А Жириновский на стороне диктатуры, ему сын говорит: слушай, а у тебя партия как называется? Говорит, как? Либерально-демократическая. Почему же ты врешь? Ты за диктатуру, а партия называется либерально-демократическая. Ну, неважно. Короче говоря, сыну 11 лет, он в школе учится 20-й. Здесь вот на Патриарших прудах. И две маленькие дочки. Одна Дина, ей 4, и Софья, ей 2,5 года.
Не так давно гостем программы был Стас Намин. Он тоже не первый раз замужем, как говорится, естественно, в этой жизни. И дети разные от разных браков. И так случилось, что он сказал как-то очень по-философски, что, ну, в общем, все мои женщины, я от них не отказываюсь, они, в общем, всегда со мной. Его первая жена и работает, собственно, в его же компании. У вас такое же отношение?
Я бы сказал так, у нас со всеми моими женщинами хорошие отношения. Но сказать, что они все со мной, было бы натяжкой. Не, я, конечно, понимаю, что приятно жить по законам шариата. Да.
А что, хотели бы, на самом деле? В свое время Жириновского не поддерживали?
Вы знаете, я в свое время, когда еще губернатором работал в Нижегородской области, я был в гостях у Руслана Ауша, он был президентом Ингушетии. И там очень интересная конституция Ингушетии. Там написано, что ингушский брак действует в соответствии с вековыми традициями ингушского народа. Я ему говорю, что означает эта витиеватая запись? Он говорит, ну то, что у нас, в принципе, по законам шариата можно иметь 4 жены одновременно. Я ему говорю, а вот ты, Руслан, ты же президент, правый человек, очень симпатичный. У тебя сколько? Он говорит, ни одна. Ну, я не считаюсь, я все-таки человек достаточно светский, там, военный и так далее. А вот, я ему говорю, а ты не можешь показать тогда такое живое воплощение вот ингушской или, я не знаю, российской мечты, как угодно. Короче говоря, поехали мы с ним недалеко от Назрани, на территорию, огороженную высоченным забором, заехали туда. Стоят 4 дома по периметру. В середине детская площадка, какие-то там качели, не поймешь чего. Вот, и мы по периметру стали в каждый из этих домов заходить, встречать довольно таких сердитых женщин. Довольно сердитых, вот, у которых там куча детей вокруг бегает и так далее, в поисках вот этого человека, который по законам шариата, да, в первом доме нам сказали, что это сейчас не его смена, и вообще он в другом доме, пошли в другой дом, там тоже все-таки это были проблемы, в общем, в третьем мы его нашли, мы его так, открывается дверь, сидит такой затюканный, такой изможденный, такой страшный, такой забитый жизнью человек, который говорит, не вздумайте, даже в мыслях не держите подобного рода мероприятия. То есть, конечно, жизнь сложная штука, но одно дело, когда последовательно у тебя есть несколько семей, жизнь есть жизнь, да? А другое дело, когда все это происходит одновременно. То есть, это кошмар. Ну, то, что я увидел, отбило у меня всякое желание даже об этом думать.
Продолжать эксперименты в этом направлении.
Да, так что законопроект, мне этот известен. Вот, мы за него не голосовали, просто потому что я своими глазами видел, что это означает.
Я начальник, ты дурак.